Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем размышления духовно опытных пастырей и просто интересных христианских авторов. В сегодняшней передаче мы продолжаем размышлять над книгой святителя Николая Сербского «Война и Библия». Это четвертая беседа нашего цикла об этой книге. В первых трех мы слышали, как святой Николай, приводя в пример войны, описанные в Библии, стремился показать, что для понимания причин и исхода той или иной войны необходимо посмотреть на нее сквозь призму отношений человека и Бога, народа и Бога. В том фрагменте книги «Война и Библия», которая станет для нас путеводной нитью сегодня, святитель Николай развивает эту тему и пишет, цитирую, «За безбожием или неверием непременно следует поклонение идолам. Как только человек отречется от Бога, он начинает восполнять пустоту души своей чем-то иным, чему поклоняется как высшей действительности, высшей ценности». Конец цитаты. Какие идолы приходят и требуют себе поклонения, когда из души человека уходит живая вера в Бога? Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии книги святителя Николая Сербского «Война и Библия».
Среди причин как прошедших, так и грядущих войн, главной и основной причиной является безбожие и отпадение от единого живого Бога. «Нечестивым же нет мира», — говорит Господь. Книга пророка Исаии, глава 42, стих 22. Многие христиане Европы и Америки, спешившие во время войны в церковь, приходившие иногда даже до начала богослужения, чтобы занять место, стали после войны охладевать к религии и отпадать от веры в Бога. А если им об этом напомнить, то они иронически возразят, что религия стала несовременной. Как же это так? Разве можно говорить о современности или несовременности действительности? Ведь Бог является наивысшей действительностью, возвышающейся над всем тем, что вообще именуется действительностью. Как же может быть, что вера в Бога, бывшая 10 лет тому назад живой и необходимой связью с действительностью, теперь вдруг становится несовременной? Неверие в Бога означает веру в недействительность, в химеру. А какая судьба ожидает народ с большим числом неверующих, ясно видно из святого откровения Божьего. «Нечестивым же нет мира». Вот судьба их, вот что написано им. И они никогда не смогут избежать войны, если не искоренят безбожие. Неверующий человек уже тем самым, что он не верит, делает неугодное пред очами Господа. Неверие есть оскорбление Творца Вседержителя, небрежение Господом Иисусом Христом и повторное распятие того, во имя которого крещены христианские народы, через крещение, давшие ему клятву верности. Всякое оскорбление Бога, если в нем быстро не покаяться, вызывает бедствие, как, например, засуху, наводнение, болезнь, беспорядки, различные кризисы, общий регресс и, как венец всего, войну. И это не суеверие простого народа, а факт, установленный и откровением, и самой жизнью. Пойдем дальше. За безбожием или неверием непременно следует поклонение идолам. Как только человек отречется от Бога, он начинает восполнять пустоту души своей чем-то иным, чему поклоняется как высшей действительности, высшей ценности. Единство Бога богоотступник заменяет множественностью идолов. Никогда ни один идолопоклонник не поклонялся только одному идолу. Идолопоклонство вызывает хаос в человеческой душе, тогда как вера в единого Бога вливает в душу гармонию простоты, ясности и определенности. Поскольку возможно разобраться в теперешнем духовном хаосе огромного большинства образованных европейцев и американцев, и поскольку могут быть перечислены их самые тяжелые духовные недуги, у них сейчас имеются 5 главных идолов, которым они служат. Первый – материя. Второй – личное «я», эго. Третий – империализм. Четвертый – нация. Пятый – культура. Начнем по порядку. Хотя и говорится, и пишется, что философский материализм, отравлявший собою дух Европы в течение всего XIX века, умер, все же нам ясно, что после него остался материализм практический. Мерзкое порождение чудовища. Материя, как цель устремления и труда человека, является для очень многих европейцев и американцев чем-то, что ценно само по себе. Будь это материя в виде земель, денег, вещей или удовольствия, проистекающего из всего этого. Стремление к обладанию материей. Разве это не есть обычное помешательство христианских народов обоих континентов после Первой мировой войны? Безграничную человеческую жажду обладания материей для наслаждения ею можно противоположить по силе их только безграничной жажде Бога у настоящих христиан и духовной радости, исходящей от Бога. Люди, потерявшие способность видеть и ощущать Бога, осуждены на поклонение материи, как идолу, осуждены служить ей всеми силами, всею мыслью и всем сердцем своим. Но так как многие желают обладать одним и тем же материальным предметом, то среди людей неминуемо появляются зависть, злоба, ненависть, взаимные трения и борьба. А все это вместе является теми бациллами войны, которые, размножившись, могут довести организм до воспалительного состояния, то есть до военного пожара. Империализм овладел мечтами не только великих, но и малых народов и людей. Он означает захват чужой земли ради власти, торговли, то есть ради материи. Как легендарный Зевс родил Вулкана, так из европейского материализма вышел европейский империализм. В самом деле, чем был Зевс среди языческих богов, тем является империализм среди современных идолов. Так как у многих народов стремление к империализму безгранично, а земля наша ограничена, то неудивительно, что среди народов появляется взаимная зависть, ненависть, трение и борьба. Все это те же бациллы, неизбежно доводящие до военного пожара. Нация, как и все идолы, не оставляет места Богу. Мы часто встречаем атеистов, являющихся одновременно ярыми националистами. Современный национализм легче всего может перейти в империализм и всегда неотделим от него. В своих уродливых формах он не столько означает любовь к своему народу, это было бы совсем естественно, сколько презрительную ненависть к соседям, что, конечно, отвратительно перед лицом Творца всех народов. Личное «я», возведенное в степень идола, почти постоянно сопровождает всех людей. Оно им заменило Бога, как тем из них, которые много хотят и много имеют, так и тем, кто много хочет, но мало или совсем ничего не имеет. Ставя в центр всего вместо личности Божьей свою личность, естественно, что каждый человек ищет для своего идола храм, поклонников и богатства, то есть все той же материи, чтобы окружить свой идол блеском божества. Этот род идолопоклонства сильнее всего проявлен в борьбе партии европейской интеллигенции, в борьбе за первенство, власть и богатство. Характерными свойствами этого идола являются гордость, себялюбие и неразборчивость в средствах. И так как в этой бешеной борьбе забывается Бог и его закон, то единственно верным средством отрезвления служит здесь война. Культура является самым бессмысленным идолом наших дней. Отстранив Бога, единственного вдохновителя и первопричину благородной культуры тела и души, неверующие люди начали обожествлять дела своих рук, то есть то, что они обозначают одним словом – культура. Обожествление человеческих творений есть самая большая мерзость перед Богом. Законом своим Бог строго запретил обожать его творения, его создания, среди которых самое незначительное многосовершение самой совершенной человеческой культуры. Как далеко произведением человеческих рук до Божьих творений? Так как культура находится в зависимости от остальных вышеназванных идолов, особенно от материи, то и она способствует разведению бацилл войны, которые рано или поздно вызовут воспалительное состояние. Из этих пяти идолов два могут быть названы бессмысленными, а три – лицемерными. Культура и национализм бессмысленны, потому что лишь кричат о себе и рекламируют себя, а материализм, империализм и эгоизм лицемерны, так как притворяются и лгут, прикрываясь другими именами. Говоря языком Достоевского, всех этих идолов можно было бы назвать бесами. Все они, эти идолы, были, конечно, когда-то истинными ценностями и вновь могли бы стать таковыми, если бы они были освящены верой в единого живого Бога и проникнуты духом Божьего закона. Иными словами, когда они абсолютно подчинены Богу и служат во славу имени Его. Материя дана Богом людям для того, чтобы она служила им, а не для того, чтобы господствовать над душами их. Осуществить идею империи Бог дает наиболее одаренным народам с целью служения слабейшим и менее одаренным, как сильный брат дается в помощь более слабому. Нация является прекрасным и праведным, хоть и ограниченным поприщем для служения Богу и людям. Личное «я», то есть разумную душу, Бог даровал каждому человеку для того, чтобы служением и любовью возвысить ее до уподобления Ему, Создателю Своему. Бог вдохнул в человека стремление к культуре для того, чтобы через нее человеческая душа проявила свое господство над миром материи и свою преданность и служение Богу. Таким образом, все эти ценности приняли бы ангельский образ через то служение и любовь, которые заповедал Господь Иисус Христос.
Это был фрагмент аудиоверсии книги святителя Николая Сербского «Война и Библия». Как мы услышали, один из идолов – это идол материализма. При этом, по мысли автора, материя дана Богом людям для того, чтобы она служила им, а не для того, чтобы они ей служили. Это важная мысль, которая нередко встречается у христианских авторов. В истории мировой мысли существовали такие учения, как, например, гностицизм или манихейство в эпоху раннего христианства. Эти учения противопоставляли дух и материю, считали, что все материальное по определению есть зло, а все благое исключительно духовно, бестелесно. Но это не христианский взгляд на мир и на материю. Бог творит материальный мир, и значит, материя не может быть чем-то дурным сама по себе. Но более того, Бог воплотился, стал человеком, соединился с материей этого мира и тем самым как бы изнутри осветил материю своим божественным светом. Эта идея лежит в основе христианского представления о таинствах Церкви, где божественное присутствие явлено через освящение материальной стихии этого мира – воды, хлеба, вина и так далее. На эту тему давайте послушаем архивную запись одной из радиобесед протопресвитера Александра Шмемана.
На пути к посильному объяснению христианских таинств, то есть тех внешних и даже материальных актов и обрядов, через которые, как верит христианская церковь, подается людям благодать Божья, мы не могли не остановиться на краеугольном вопросе о христианском подходе к материи вообще. Действительно, я говорил об этом в прошлых моих беседах. Либо материя враждебна духу, в пределе есть зло. И тогда зачем она в духовной религиозной жизни? И тогда правы те, кто в религии видит освобождение от материи и борьбу с ней. Либо же материя – добро, но тогда каково место материи в религии и в христианстве? В прошлый раз на этот вопрос я ответил, ссылаясь на библейский рассказ о творении Богом мира. И увидел Бог, что это хорошо. Иначе говоря, как и все в мире, как и весь мир, материя от Бога входит в то хорошо, которым Бог как бы завершает свое творение. Весь мир создан на благо и создан благим. В это всегда абсолютно твердо верило христианство, верила христианская церковь. И в материи, в воде, в вине, в хлебе, во всем видела отражение и дар Божьей мудрости, Божьей красоты, Божьего добра. Но если так, то неизбежно возникает вопрос, откуда же тогда, что тогда зло в мире? Откуда столько страдания, столько сознательной и бессознательной жестокости, несправедливости, горя? И увидел Бог, что это хорошо. Но вот почему же тогда так редко видим и ощущаем мы это хорошо? И так часто нехорошо. И даже глубже, если хорошо, то почему же в самом Евангелии назван мир тьмой и тенью смертной? Почему призывает нас Христос не накоплять сокровищ на земле, где они гниют, ржавеют, разлагаются, а собирать их на небе, где, по словам Евангелия, ни моль, ни ржавчина не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут? Это и есть вечный, неустранимый вопрос о зле. И очень часто, и именно в религиозном сознании, это зло и соединяется прежде всего с материей. Между тем, и это бесконечно важно подчеркнуть, христианство утверждает, что источник и корень зла не в материи, а именно в духе человеческом, или, как говорит Евангелие, в сердце. Послушаем Христа. Христос жил среди людей, веривших, что зло приходит извне. Не есть того-то и того-то, ибо это оскверняет. Не касаться того-то и того-то, ибо в этом зло, и так далее. И вот ответ Христа на это. Слушайте и разумейте. Не то, что входит в уста, оскверняет человека, но то, что выходит из уст, оскверняет человека. Ибо исходящее из уст, из сердца исходит, и это оскверняет человека. Ибо из сердца исходит злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельств, хуления. Это оскверняет человека. Этими словами раз навсегда опрокинута, обернута вся перспектива. Зло изнутри. Оно прежде всего духовно, а не материально. Как и весь мир, как и сама жизнь, материя дана, подарена человеку Богом, чтобы человек возделывал ее. Владейте, сказано в Библии. И это значит, что в зависимости от того, как владеет человек миром, жизнью, материи, как относится к ним, прежде всего в сердце своем, зависит место и роль материи и материального в нашей жизни. То, что христианское учение называет падением, грехом, состоит в подчинении человека материальному вместо владения материальным и владычества над ним. Но грех, но падение не в материальном, а в подчинении и порабощении человека ему, этому материальному. Возьмем для примера один из самых распространенных в Священном Писании символов – вино. Про вино сказано в Библии. «И вино веселит сердце человека». И сказано это положительно. Звучит как то «хорошо», которое пронизывает собою все библейское восприятие мира. Ибо веселье в Библии хорошее, а не плохое слово. «Радуйтесь и веселитесь», говорит Христос тем, кто соблюдает его заповеди. И значит, хорошо вино, и хорошо как раз способностью своей веселить сердце человека. Но вот, в одном из своих посланий апостол Павел пишет, «Не упивайтесь вином, в нем же есть тьма». Что это? Противоречие? Конечно, нет. А только пример, и очень яркий, и значительный, как мы дальше увидим, пример основного христианского подхода к материи и ко всему миру. Вино, будучи, как и все творение Божие, хорошим, будучи добром, может человеком быть претворено в зло, стать тьмой и гибелью. И вот одна часть религиозных людей видит только это искажение, это превращение вина, спирта в зло, и уже его отождествляют со злом, пытаются изгнать его из жизни, заводить сухие режимы и тому подобное. Но христианское учение, подлинное христианское учение, неизмеримо глубже. Человек, его духовное падение, его желание зла затемнило светлую и положительную природу мира. В своем падении человек ввел зло в материю. И вот, говорит апостол Павел, тварь, то есть именно материя, мир, покорилась суете недобровольно, и вся стенает и мучается до ныне в надежде, что будет освобождена от рабства тлению. Стенает и мучается. Какие удивительные слова! И что же слова эти значат, как не то, что искаженное, испорченное, затемненное человеком, злом, вышедшим из его сердца, материя может и должна быть очищена, возрождена, должна снова стать тем, чем она была создана, источником жизни и веселья человека, или лучше сказать, отражением божественного хорошо, путем к Богу и общением с Ним. А это и подводит нас вплотную к таинству и к таинствам. В этой связи, в этой перспективе таинства перестают быть чем-то непонятным, чуть ли не магическим. Они – таинства, и представляют собой прежде всего возврат человека к подлинной сущности материи, примирение с материей, очищение материи и претворение ее в подлинную жизнь.
Это был голос протопресвитера Александра Шмемана, фрагмент архивной записи одной из его радиобесед. Материал предоставлен издательством Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Остается только добавить, что не случайно христиан иногда называют единственными последовательными материалистами, в том смысле, что они верят в то, что Бог освещает и материю тоже. И такой, в кавычках, материализм, быть может, способен свергнуть идол того материализма, на который с горечью указывал святитель Николай Сербский в книге «Война и Библия». А вот еще один идол, о котором мы в этой книге сегодня услышали, это идол эгоизма, этакое личное «я», разросшееся до размеров Вселенной. Казалось бы, мы очевидно, даже вне всякого религиозного контекста, ставим эгоизму знак «минус». Но где найти в себе внутренние ресурсы, чтобы действительно на практике что-то противопоставить, опять же, казалось бы, естественному и неизбежному стремлению к утверждению собственного «я»? И вот тут ничто не выручает так, как попытка обратить внимание на духовное измерение жизни. У удивительного подвижника XX века архимандрита Виктора Мамонтова есть беседа, в которой он говорит о умолении, о самоумолении. Что это значит? Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии книги архимандрита Виктора Мамонтова «Таинство жизни».
Каждому человеку, начинающему вчитываться в смысл Евангелия серьезно, вдумчиво, а не только чтобы расширить свой кругозор и удовлетворить культурные потребности, очень рано становится понятным, что Царство Небесное представляет нечто отличное от мира сего. Те ценности и те величины, те реальности, которые являют Царство Небесное, отличаются от ценностей и приоритетов этого мира. Мы сейчас живем в мире, где все определяется стремлением человека к власти и способностью эту власть осуществлять, удерживать. И нам часто кажется, что это единственный способ жизни. Мы не замечаем или проходим мимо тех случаев, когда видим, что человек, живущий такой напряженной жаждой удерживания власти, истощает себя, калечит сам себя и калечит очень-очень многих людей вокруг. Когда Иисус встретился с Понтием Пилатом, то задал ему вопрос: «Царь ли ты иудейский?» Иисус ответил: «Царство мое не от мира сего». Евангелие от Иоанна, глава 18, стих 36. Поэтому, когда Иисус говорил о Царстве Небесном, Он прибегал к притчам. В понятиях и категориях этого мира объяснить, что такое Царство Небесное, невозможно. И вот мы видим Его учеников. Они, как и мы, вовсе не были ангелами. Они были людьми, которые воспитывались в определенной социальной среде, где известно, что больший есть больший, и больший всех тот, кто имеет больше всего власти. Когда они начали свое следование за Иисусом, они поверили, что Он – Мессия. В то время их представление о мессианском царстве, мессианском торжестве были вполне человечны. Они думали, что мессианское царство наступит вот именно таким человеческим образом, силой и властью. Те чудеса, которые Иисус совершал, исцелял, воскрешал мертвых, они были проявлением великой силы. Эта сила давала власть, и ученики в какой-то момент обольстились этой властью. Но вскоре Иисус Христос начал колебать это их представление. Вот подходят к Иисусу братья Иоанн и Иаков и говорят: «Дай нам сесть у тебя, одному по правую сторону, а другому по левую, в славе твоей». Евангелие от Марка, глава 10, стих 37. Они жаждали этой власти. Иисус отвечает им: «Не знаете, чего просите». Евангелие от Марка, глава 10, стих 38. Тогда Иисус начал говорить о том, что он должен быть унижен, оплеван, отвергнут. Это никоим образом не входило в понимание учеников. Ученики это просто не вместили. И Петр стал его удерживать, говоря: «Будь милостив к себе, Господи, да не будет этого с тобою». Евангелие от Матфея, глава 16, стих 22. Тогда Иисус его отвел и сказал: «Отойди от меня, сатана, ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божие, но что человеческое». Евангелие от Матфея, глава 16, стих 23. Очень рано для учеников стало понятным, что Царство Небесное требует каких-то внутренних изменений, преображений в самом человеке. В Евангелии от Матфея описана ситуация, где Иисус объясняет, что же должно произойти с человеком, который сможет войти в Царство Небесное. В то время ученики приступили к Иисусу и сказали: «Кто больше в Царстве Небесном?» Евангелие от Матфея, глава 18, стих 1. Что сделал Иисус? Он подозвал дитя, поставил его посреди них, как бы выдвинув на первое место, и сказал: «Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. Итак, кто умолится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном». Евангелие от Матфея, глава 18, стихи 3 и 4. «Умолиться» можно перевести как «смирит себя». Здесь, конечно, речь не идет о том, что человек должен превратиться в ребенка, как бы остановив предел роста. Иисус этого не требует. Он не говорит: «Если вы не станете детьми». Он говорит: «Если вы не обратитесь и не станете как дети, вы не войдете в Царство Небесное». И это «как» очень важно. В Царство войдет тот, кто смирит себя и будет как дитя. Ребенок полностью зависит от других людей. Он не имеет власти, которая дает возможность выживать людям в этом мире. Он зависим, незащищен. В каком-то смысле он очень ранимый. Он обязан уповать на любовь своих родителей. Он обязан доверять, что они защитят, сохранят, накормят, обласкают, научат. То есть вся его жизнь наполнена каким-то изначальным доверием. И вот об этом Иисус говорит, что Отец Небесный ждет от людей именно такого доверия себе. Он ждет, чтобы люди не воздвигали вокруг себя какие-то защищающие стены, не увеличивали предел своей мощи, а чтобы они все более и более делали себя зависимыми от Бога даже в самом малом. Интересно, что Иисус говорит: «Кто смирит себя, умолится, как это дитя». Ведь очень часто ребенку что-то неприятно, но ему приходится смиряться с тем, что есть, что иначе быть не может. Например, родители пьют. Ему это не нравится, но он все равно как-то смиряется. Его доверие к ним на какое-то время остается. В одном из приютов Латвии я видел детей, любящих своих родителей-алкоголиков, которые их бросили. Ребенок способен к смирению. И вот это надо выработать в себе. Способность смиряться перед Отцом Небесным и доверяться Его промыслу, попечению о нас. Смирение своей воли, своих желаний перед Его волей, Его желанием, Это есть смирение, которое делает человека большим в Царстве Небесном. Примером такого смирения стала Богородица. Кем она была по меркам этого мира? Простой еврейской девушкой, которую обручили пожилому вдовцу Иосифу. Она не имела перед другими никаких преимуществ. Но когда ей открылся ангел Господень и сказал, что она станет матерью Спасителя этого мира, то все, что она произнесла, «Се, раба Господня, да будет мне по слову Твоему». Евангелие от Луки, глава 1, стих 38. Она не превознесла сердце провозвестием своего величия, но смирилась и умолилась в своем сердце. И это делает ее великой в Царстве Божьем. Есть и другие места в Евангелии. Это и притча о бедном Лазаре и богаче, и слова Иисуса, которыми Он укоряет фарисеев. То, что велико пред людьми, есть мерзость пред Богом. Смирение – это не подавление в себе своего естества, своей природы. Это не насилие над собой. Чтобы понять смысл смирения, тайну смирения, нам надо вникнуть в образ Иисуса Христа. Без Христа это будет ложное смирение. Мы будем в Него играть. Но мы должны впитывать в себя все более и более образ Иисуса Христа, подражать этому образу и видеть, каков Он. Будучи Сыном Божиим, будучи носителем славы вечной, Он становится одним из нищих. Хотя Он мог спокойно родиться в царской семье, Он избирает участь сына плотника. Он мог владычествовать над сильными мира сего, но избирает общение с мытарями, грешниками, блудницами, с больными, изувеченными людьми. Своими учениками Он избирает не блистающих умом мудрецов, схватывающих все на лету, а галилейских рыбаков. В конце концов, Он умирает на кресте, как раб. Только вникая в этот путь Иисуса Христа, а вникнуть мы можем только полюбив Его, то есть прилепившись к Нему, мы почувствуем, что такое умоление, что такое смирение. Святой Шарль де Фуко воскликнул: «О Господи, как скоро возлюбит последнее место возлюбивший Тебя!» И он всю жизнь стремился к предпоследнему месту, зная, что Иисус Христос прочно занял последнее место.
Это был фрагмент аудиоверсии книги архимандрита Виктора Мамонтова «Таинство жизни».
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».